Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Денис Маханько, Алексей Пичугин. Мы беседуем сегодня в программе «Светлый вечер» с Игорем Ашмановым. И Игорь Станиславович заметил, что вечер получается не очень светлым. Уж больно много за нами следят, много о нас знают, и как-то становится тревожно. Я вот бы о чем хотел поговорить с вами, Игорь Станиславович. Проблема социальных сетей. Все там живут, все там общаются. Вначале было все очень симпатично. Человек сам себе генерирует контент, который он хочет видеть. Что вижу, да, вижу, что хочу, не вижу. Да, казалось бы, такое собственное СМИ, которое ты можешь регулировать, что-то включать, ну да, что-то выключать. Сейчас видно, что все иначе. Вот, например, многих взволновало функция автоматического запуска видео в Фейсбуке, которая недавно появилась.
Ну да.
Потом реклама, которая там появляется, да, внезапно между постов твоих друзей и так далее. Это иллюзия свободы?
На самом конечно.
На самом деле там все по-другому.
Ну, смотрите, там ведь никто там не формирует такое СМИ, которое он сам хочет. Вы, конечно, можете отписаться от неприятного автора или подписаться на приятного, но алгоритм, который вам подбирает ленту, которую вы и читаете, он Фейсбуком не раскрывается и, кроме того, постоянно модифицируется. То есть там постоянно что-то новенькое. Ну, вот как с этим видео или там...
А как понять алгоритм? Вот у меня есть друзья. Я подружился с Петей, с Ваней, с Наташей, с Катей.
Но ты не видишь всех.
50 друзей, все, что они публикуют, да, там, ну, в зависимости от моего собственного настроения.
Нет, фильтра. Вам очень часто подсовывают тех, кто не ваши друзья, но как бы пишут о том, что вас интересует. То ли потому, что они друзья ваших друзей,
ну,
то
например,
ли потому, что тематика
близкая. Я пример приведу. Васе Петрову понравилось, что Ивану Иванову понравилось что-то,
ну да,
у Сидорова.
Это и есть, действительно.
И это непонятно, а зачем мне-то это знать? Что там кому
они
нравится?
Они проводят некие там многоступенчатые, значит, дуги, такие графа, и что-то вам подсовывают. Поэтому отрегулировать это, скорее всего, невозможно. Ну, по крайней мере, в Фейсбуке это так. Во ВКонтакте, я не знаю, я не пользуюсь.
Нет, там все линейно.
Там все линейно, но, значит, тем не менее...
Ну, там есть графа «рекомендован».
Да.
Там есть разные тоже варианты.
Вот, то есть это в некотором смысле иллюзия, что вы контролируете, что вы видите. А кроме того, там же есть второй эффект. Предположим, что вы хотите, чтобы вам подбирали то, что вам интересно. Возникает механизм положительной обратной связи, очень сильный. И в определенный момент вы закукливаетесь, и вы вообще перестаете что-то видеть, кроме того, что подтверждает ваши собственные мысли. И это еще хуже. То есть вы не видите ничего свежего, вам все время подсовывают новости. Допустим, если вы сторонник, значит, теории какой-нибудь о том, что планета Нибиру приближается, да, и нас уничтожит, или там, что во всем виноваты там эти или те, то вы только об этом и будете видеть новости, в конце концов, если этот алгоритм будет обеспечивать обратную связь.
Но это же хаос получается.
Нет, смотрите, если вам подсовывают как попало через друзей-друзей, то будет как бы хаос. Если этот алгоритм будет более сильно подбирать то, что вам тематически подходит, это, наоборот, будет закукливание. Да? Все распадутся на маленькие квартирки и никогда не будут из них выходить. Видимо, в Фейсбуке еще и стараются этого не допускать, и время от времени вбрасывают вам свежачок.
Альтернативу,
да. Или просто что-нибудь далекое. Но в любом случае это делаете не вы. Это вот совершенно точно. Делают какие-то другие люди. Они очень умные, но... Не факт, что добрые, и не факт, что их интересы с вашими совпадают.
То есть мы не знаем, кто это и что это.
Да, ну какие-то разработчики у Цукерберга, наверное.
Ай-яй-яй.
Ну да, но там же хуже-то другое, смотрите. Это-то еще ладно, потому что, ну, это там некий поток, некая СМИ. Дело в том, что отбором новостей в обычных СМИ тоже занимаются совершенно посторонние вам люди, на которых вы тоже не имеете никакого воздействия, не можете влиять. Ну, представьте себе, кто-то мне объяснял там про наши СМИ, вот, что, условно говоря, к понедельнику, там, ну, там, за выходные, там, за пятницу, во всех наших СМИ накапливается, ну, там, условно говоря, 30 тысяч новостей. Самых разных, от мелких региональных до крупных. А показать тем, кто проснулся утром в понедельник, можно и до вечера, можно несколько десятков. А просто утром можно, ну, 10. Это значит, что на самом деле можно отобрать абсолютно любую картину дня, потому что на любой вкус, новости в этих 30 тысячах есть. Соответственно, можно сделать так, чтобы, если ты имеешь влияние на все СМИ, как когда-то рассказывали ужасы про Суркова, что он там их всех собирает, и... то ты можешь сделать так, чтобы страна с утра содрогнулась, ей сказали, что что-то там упало, не взлетело, проиграли, кто-то помер там и так далее, и так далее. И все поедут абсолютно опущенные там, как в воду, на работу, будут там судорожно пить кофе и так далее. Или, наоборот, разбили бутылку шампанского, спустили на воду, запустили завод, выиграли все матчи и так
Но
далее.
Но тут ведь есть еще очень приземленная сторона. Все зависит еще от качества, вернее, от профессионального уровня человека, который это выдает. Вот сидит редактор, да, службы информации, которому, ну, дали, ну, определенную свободу, да, в подборе новостей. Он может гнать как чернуху, так, в принципе, он может рассказывать про заводы, шампанское, корабли,
позитивчик,
и проходы.
Да. Ну да, но, значит,
но,
если есть
но
управляющие...
Но интереснее что-нибудь горячее. Наверное.
Не, ну там по-разному,
народу
да.
Симбиоз интересен.
Да, но на самом деле, если кто-то этим управляет, то он может просто регулировать настроение всей страны, а потом, условно говоря, идти играть на бирже, потому что он заранее знает, будет позитивчик в понедельник, вторник или наоборот. То есть я к тому, что в СМИ тоже подбирают от вас, по крайней мере, от меня независимо. Вот. Разные, конечно, СМИ есть, но, значит, я, например, совершенно уверен, что в Штатах, там, ну, точнее, в западном мире сейчас никаких разных СМИ нет практически. Они все выстроились свиньей там за флагманами, и там, по крайней мере, про наши дела все рассказывают одно и то же. Вот. Ну, в социальных сетях тоже. Но я про другое хотел сказать, что там есть другие эффекты, которые уже даже не очень зависят от создателей социальных сетей или там еще чего-то. Это эффекты... Ну, структурные, например, все отвыкают читать длинные тексты. Вообще невозможно. Я как пишу статью, а там один из первых комментов, а что так много написал, я не могу прочитать.
Много букв.
Много букв, да, я не прочту. Перескажите коротко, двумя фразами. Вот. Люди привыкают к клиповому мышлению, они привыкают... Даже видео никто не смотрит, на самом деле. Вот кажется, что выложу видео... Дольше там двух минут.
90 секунд, по-моему.
Да, да. Все привыкли читать наискось. Очень поверхностно. При этом должно быть открыто несколько окон, чтобы можно было переключиться, там, чувствовать свободу. Вот это раздергивание превращает человека вот в такой очень поверхностный автомат читающий. Наверное, это тоже, во-первых, это не полезно, а во-вторых, это тоже среда для манипуляции.
Ну, смотрите, тут еще, как мне кажется, очень важная вещь, да, это сама аудитория, целевая аудитория. У нас же все-таки большая часть населения страны живет вне Москвы, вне крупных городов.
Ну, да.
Вот как-то не так давно в одном из своих интервью вы возразили вот этой идее современной о том, что России не нужны, ну, по крайней мере, в таком объеме специалисты с высшим образованием. А вот у нас же сейчас убедительно доказывается, что стране нужны механизаторы, трактористы, счетоводы, да? А люди с высшим образованием – это определенная элита, которая, она, ну, есть хорошо, но в таких объемах не нужна. Вы как-то это, как я понимаю, стараетесь опровергнуть.
Ну, с моей точки зрения, у системы образования просто должна быть цель. Вот, то есть у страны должны быть цели. В частности, у системы образования. Ну, у экономики тоже должны быть цели. Вот цели, например, в Советском Союзе, были совершенно явно, они декларировались, значит, явно, но там были такие всегда во всех этих декларациях сопли с сиропом, что в конце мы уже были скептичны и не верили, да, что... Но на самом деле, что декларировалось, то и сделалось, что нация должна, ее уровень должен равномерно повышаться, что у всех должен быть высокий уровень образования. Скажем, насколько я понимаю, в западном мире, особенно в англосаксонском, там такой цели нет. Там есть цель заранее отфильтровать, выделить и разделить по классам. То есть цель иерархии там основная. То есть да, можно кооптировать, как бы поднять наверх талантливого, значит, плебея и сделать его тоже дворянином, условно говоря, да, поднять там, ну, как Брина с Цукербергом, да. Вот. Особенно, если они сами заработают свои деньги. Но идея вот всех равномерно поднимать нету. Наоборот, сейчас там довольно большой разрыв. Например, в школах для плебса, там, насколько я слышал и читал, запретили ставить двойки, чтобы не обижать.
Ну, у нас тоже об этом говорили, кстати, активно, недавно еще.
Да, это вот потому что это попытка навязать нам эту западную модель образования, когда мы выделяем талантливых, заранее их отбираем, их, значит, тренируем, там, отправляем в специальные школы, а все остальные пусть они растут механизаторами. И это, на мой взгляд, неправильно. То есть у нас до сих пор самый высокий, я так понимаю, в мире, потому что я читал там вот отчеты этой Ассоциации Европейского Сотрудничества, как-то оно так называется, уровень людей с высшим образованием, и то, что, хотя сейчас довольно много...
Ну, качество этого образования, где они его получают?
То есть, диплом, ну, да, нет, есть и купленные дипломы, и так далее.
Не купленный, не купленный, уровень, просто уровень
да,
учебных заведений.
Но, тем не менее, он все равно выше, чем, ну, когда вы будете там выбирать, нанять человека с высшим образованием или без оного, то понятно, что вы выберете с высшим, да, у него оно может быть не очень, но тем не менее.
Ну,
так
да.
же, как я вот потом, когда, скажем, нанимаю там, если человек с кандидатской, да, то она тоже может быть там плохая, там, да, но это как минимум человек хоть один проект в своей жизни закончил, и он умный этот проект, да, ему пришлось думать там, у него хоть какой-то головной мозг должен быть, да. То есть здесь такая же история. Образование, с моей точки зрения, должно равномерно повышать уровень всей нации, а не выстраивать в ней иерархию, значит, обслуживающих животных там и там, верхних, значит, этих.
Ну, собственно говоря, почему я это спросил у вас? Ведь, возвращаясь к тому, что у нас большая часть населения страны живет в небольших каких-то городах, то можно посмотреть тот контент, который они потребляют, да? Вот те же смартфоны, да? Ну, все-таки айфоны у нас до маленьких деревень, ну, в таком количестве не дошли. Смартфоны, наверное, обычные, какие-нибудь андроидовские, они там есть, но в большинстве своем они не подключены к интернету у большинства.
Может быть, не могу сказать. Но мне кажется, что, во-первых, китайские смартфоны эту проблему рано или поздно порешают. Вот в Вьетнаме, например, у всех смартфоны.
Да, только интернета нету. В деревнях, там, в маленьких городках нет интернета.
Это не совсем так. Сейчас там очень бурное развитие. Интернет прирастает регионами и очень быстро у нас. У нас же развитие интернета значительно опережает во многих вещах развитие там, его там, в США или в Европе. У нас часто Wi-Fi больше свободного, да, там даже сейчас в маленьких городках есть. И часто широкополосный доступ стоит дешевле. То есть у нас за это взялись там, ну, про Татарию, может быть, вы там слышали, там вообще чудеса, там вот этот Никифоров, министр связи, он прежде чем прийти в министр связи, он там вот эти вот творил
ну,
чудеса
работал,
в Татарии, да,
да.
Да. Вот, и так далее. То есть на самом деле развитие очень быстрое. Вопрос, что несет интернет, ну, провинцию. Он что, образование несет или что?
Нет, ну, то же самое и с газетами, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в гостях сегодня Игорь Станиславович Ашманов. Давайте уже переключимся на что-нибудь хорошее.
Давайте, у вас есть?
Игорь Станиславович, а что-то вот вы рассказали много о подозрительных вещах, связанных со смартфонами, о вреде интернета. А хорошее-то что-то ждет нас?
А, в интернете вы имеете?
Да вообще в жизни.
Не, ну смотрите, дело в том, что интернет – это же не хорошее или плохое, это такой дополнительная степень свободы. Ну вот представьте себе автомобиль. Автомобиль – это степень свободы дополнительная для пешехода. Да? Вот купите автомобиль, начинаете ездить быстрее, там можете вещи какие-то довезти. И он же несет риски. То есть у каждой степени свободы, ну, как пиво по утрам, не только вредно, но и полезно, да? То есть есть и риски, есть и польза. Значит, то есть нельзя сказать, что степень свободы, это дополнительная степень свободы, это хорошо или плохо? Но для тех, кто любит больше степеней свободы, это хорошо.
Но это еще у Рязанова было.
А, может быть.
Ну, берегись автомобиля.
Ну, да.
Каждый,
да.
У кого есть, у каждого, у кого нет.
Да-да-да, вот. И, соответственно, с интернетом та же самая история. Конечно, интернет позволяет общаться с удаленными от тебя родственниками, да, в других странах. Он позволяет получать отличные курсы образовательные, там, сдать, например, курсы Гарварда какие-нибудь там по искусственному интеллекту, если ты хочешь. Вот я знаю студентов Мехмат, которые сдавали и получали там сертификат. Вот, он там позволяет быстро узнать, где пробки, и, наконец, их начать объезжать. Вот Яндекс сделал прекрасный сервис, им сейчас пользуется фактически вся Московская область.
Ну, особенно, когда пробка, то зависает интернет,
и сразу
ничего не
видно
работает.
Еще. Самое главное, сразу видно, кто им пользуется, потому что, когда Яндекс-навигатор тебя ведет по каким-то полям, по которым в здравом уме никто никогда не поедет, и по этим полям едет 50 машин сразу, Яндекс сделал популярную штуку.
Ну да, ну есть еще, значит, легенда городская о том, что, конечно, когда хозяину Яндекса Волу уже надо куда-то поехать, в этом месте Яндекс рисует десятибальную бордовую пробку, вот, и Волош ездит по свободной дороге. Значит, но я к тому, что много хорошего, просто хорошее оно очевидно, И люди к нему сразу привыкают, и все. А мы разговариваем о рисках, да? Потому что, ну, чего обсуждать, какая польза от автомобиля? Ну, все мы знаем, какая польза от автомобиля.
Ну, кстати говоря, может быть, далеко не все знают, что несет нам IT-сфера вот просто в обычную жизнь. А электронные паспорта, да, какие-то госуслуги, все это же тоже
сфера. Полезная вещь, да.
Но ведь они тоже еще далеко не все знают, кстати говоря. Ну, вот,
пожалуйста. Ну, это надо, конечно, каких-то вот пропагандистов, там, как принято в IT-шной сфере говорить, евангелистов пускать. Ну, да, на самом деле довольно много делают частные компании, в том числе вот там Яндекс, да, который, ну, там, вот расписание. Я там живу на даче в 100 километрах, потому что у меня квартира ремонтируется в Москве. Вот. Люди, которые ко мне приезжают через Серпухов, они все выясняют, как проехать через Яндекс. Это работает как часы, расписание там. И это стало очень просто. Не надо вообще думать. То же самое с Яндекс.Такси, да, вот. Яндекс я упоминаю просто потому, что он наиболее успешен вот в преобразовании окружающей действительности, как это ни странно. Вот из этих крупных интернет-порталов, например, время подлета такси уменьшилось с 40 минут средних, ну, полчаса 40 минут, когда ты звонил по известным тебе телефонам, вызывал такси. Сейчас до 5-10 минут, ну, может быть, 10-12 минут. То есть в 4 раза уменьшилось время вызова такси. Это произошло в результате применения вот этих интернет-технологий. Это, конечно, полезно, но просто... И почему не хочется об этом много разговаривать? Потому что такой рассказ о том, как, какой дивный новый мир нас ожидает, был моден примерно в 97-м году, когда интернет начинался. Все рассказывали, как все будет круто, необычайно. Просто я это пережил, этот пик ожиданий. Вроде как, ну, что теперь про это говорить? И так все знают.
Ну, а, кстати, вот за рубежом есть подобные аналогичные примеры Яндексу, вот именно с точки зрения набора сервисов?
Ну, они все, вот там со всеми этими поисковиками или каталогами, как Yahoo, произошла так называемая портализация, да, они превратились в порталы и постарались сделать как можно более, больше полезных сервисов. Конечно, Google показывает пробки, но в основном в Штатах. Ну и так далее. Там аналог Яндекс.Такси есть Uber, такая компания Uber, гигантская, которая по всему миру такси вызывает, сейчас она к нам пришла.
Не, ну не только такси, тут и расписание, Яндекс.Самолетики,
ну, да,
поезда.
У Google есть все это, но в основном для западного мира, поэтому он здесь и проигрывает, что у него вот этой вот локализации не хватает по сравнению с Яндексом.
Ну, Street View у него, кстати говоря, здесь уже лучше, чем у Яндекса, панорамы.
Ну, наверное, да, но...
Ну, я не думаю, что много людей сидит
единицы,
и смотрит.
Да,
да, все
единицы
эти
пользуются.
Геогессер. В конце концов.
Ну, да, ну, в общем, нет, конечно, там очень много таких сервисов. В первую очередь, это, конечно, торговля, то есть интернет-магазины, там, привоз вещей и так далее. Ну, многие люди просто перестали ходить. Сейчас же вообще странная история. Я тут как-то покупал лазерную рулетку, чтобы мерить там все на участке. Почему-то она стоит процентов на 20 или больше дешевле в интернет-магазине. Но... Забирал я ее в обычном магазине этой же фирмы. Если бы я пришел туда просто без заказа через интернет, я бы заплатил на 20% больше. Такой парадокс. То есть для них важна только электронная коммерция, они дают гигантские скидки, по сути, за то, что я купил на сайте. Вот, то есть они хотят, вот, видимо, мир войти. И, значит, ну, я к тому, что вообще умирает торговля на улице. Я думаю, она умрет, в конце концов, просто потому что через интернет это быстрее.
Вы знаете, это в Москве ее нет, а я тут в нескольких городах побывал, там вот как старушки сидели,
ну, это понятно,
возле остановок,
да.
Торговали это пучками редиски.
Это понятно, но...
Ну, лет 20 мы еще этому отводим.
Ну, конечно, да.
Больше, наверное.
Ну, я еще раз скажу, что да, много полезного от этой новой степени свободы. Можно бесконечно это обсуждать, но этот евангелизм интернета, он... Там от 99-го года все-таки.
Нет, вы хороший привели пример с телевидением, да, на которое возлагались большие надежды, и был бум, и действительно, ну, недолго продержалось.
Ну, телевидение еще держится, все-таки это самый мощный инструмент влияния на умы до сих пор, да.
Но развития нет, как такового.
Ну, вот сейчас посмотрим, что... Ведь, скорее всего, с введением этих мультиплексов и цифровизацией там произойдет какая-то катастрофа или там какой-то... тектонические какие-то сдвиги, может, оно приобретет новую жизнь, а может быть, рассыплется на 100 тысяч маленьких каналов, и все. и там такое явление, как Первый канал, исчезнет. Я вот не знаю.
Нет, ну это тоже, как вы говорите, Третья мировая, да, будет, не будет. Если ее не будет, то и радио уйдет в интернет, и все уже предпосылки к тому, что магнитолы автомобильные, они тоже же будут связаны с интернетом, спутниковые.
Не могу сказать,
самые станции,
не знаю.
Ну, то, о чем говорят радиоспециалисты, то, что, в общем, большинство музыкальных, по крайней мере,
мы надеемся, что нам это пока не грозит. Мы радиостанция молодая. Игорь Станиславович, вот такой вопрос еще у меня есть. Как к специалисту к вам обращусь. Вот в этом интернет-пространстве огромном, в русскоязычном, которое вы наблюдаете в силу профессии выбранной, Русская Православная Церковь как-то заметно видна? Что-то можете отметить, какие-то проекты церковные, околоцерковные?
Не могу сказать, что очень видна. На самом деле, несмотря на крики либералов о том, что там вот, засилие попов и так далее, на самом деле и на телевидении, если посмотреть просто расписание, практически нет православных передач.
В субботу в 9 утра.
Ну да, да, в прайм-тайм точно нет. Вот. И в интернете мало, но есть несколько сайтов известных, вы их сами знаете. Есть там православие.ру, есть там правмир.ру, да, и так далее. Я, как ни странно, их почти не читаю, вот читаю там Фому, просто потому что мне сам журнал тоже и в печатной форме тоже нравится. Вот, мне кажется, что почти не видно, маловато. Ну, и на самом деле, вот сейчас в скором времени будет съезд редакторов изданий.
Да.
Их много, но именно в виртуальном пространстве видно пока не очень.
А что нужно сделать, чтобы стать заметными в интернете вот этим проектом?
Не могу сказать. Вот надо смотреть, но у меня ощущение, что большая часть приемов и инструментов, которыми пользуются обычные СМИ, для этих проектов просто недоступны. Они не могут ими пользоваться. Они не могут закупать грязный трафик, да, они не могут ставить себе тизерные сети, которые обмениваются трафиком и так далее. Может быть, надо строить свою единую систему продвижения и свою обменную сеть, например, когда эти проекты между собой обмениваются
контентом,
трафиком, вот этими тизерами так называемыми и так далее. То есть... Но тогда кто-то должен создать такую ассоциацию, кто-то должен придумать эти средства и так далее.
А за рубежом это как-то решается? Вот у католической церкви, например, да? Она же все-таки самая большая.
Я подозреваю, что нет. Они же полностью проиграли войну информационную. Их там сделали педофилами в общественном сознании. Это явно потому, что они, ну, тоже не смогли выиграть эту войну. Ну, вообще с клеветой, да, бороться очень сложно, с такой атакой вот серьезной. Вот, но мне кажется, что они не имели достаточно инструментов при этом. Они и готовы не были, потому что понятно, что это была атака, абсолютно грязная, нехорошая атака, значит, и они не смогли с ней справиться. То есть они даже стали, ну, как я бы сказал, прогибаться, уступать, они стали проигрывать ее. И это, в частности, я думаю, потому что у них было недостаточное присутствие в новых медиа.
Потрясающе. То есть, иными словами, вы говорите о том, что, чтобы стать заметными вот этим проектом, который говорят о вере, о религии, о православии, следовало бы объединиться и усилить таким образом свое присутствие?
Ну да, потому что покупать спам или трафик, или пользоваться вбросами все равно нельзя. А что делать? Тогда нужно каким-то образом объединяться, да, ну вот там удерживать аудиторию. Мне кажется, что там какие-то другие средства нужны. В первую очередь, видимо, это объединение.
Какой проект в современном интернете, может быть, среди соцсетей или каких-то других разработок, кажется вам самым перспективным на данный момент? Что вы предрекаете, чем мы будем заниматься через два года?
Не могу сказать. Понимаете, там история такая, что вопрос более-менее бессмысленный. То есть те, кто знает, что это будет, они сейчас это делают. И, скорее всего, поскольку мы с вами этого не делаем, мы даже не представляем себе, что это будет. Хороший пример, что все короли предыдущей эпохи интернетовской, а именно поисковики Yahoo, Google, Яндекс, Рамблер там и так далее, все профукали эпоху социальных сетей. Никто не сделал свою социальную сеть. Более того, когда социальные сети появились, начали бешено расти, я на собраниях всяких интернет-ассоциаций видел, что люди из этих больших порталов, которые до сих пор не умерли, у них-то все хорошо, они придумывали аргументы, почему статистика, отчетность социальных сетей о посещаемости, скорее всего, дута и неправильна. Угу. Они не могли поверить, скажем, в 260 просмотров страницы одним пользователем. Это было нечто невообразимое. Не могли поверить в 100 000 регистраций в день, например, новых пользователей и так далее. То есть Как ни странно, эти очень умные люди, сделавшие огромный бизнес в интернете, не смогли ничего придумать в этой новой эпохе. Более того, Google же потом, и Яндекс, кстати, тоже...
Создали свои сети.
Создали свои неуспешные сети, да. Это значит, что придумать что-то новое можно только, если ты это делаешь, и если ты преуспел. Поэтому я вот, например, не берусь предсказывать. Скорее всего, я не придумаю.
Ну что же, спасибо огромное, Игорь Станиславович. В программе «Светлый вечер» был у нас Игорь Ашманов. Мы обсудили множество интересных вопросов, и если будет время, возможно, приходить к нам еще.
Хорошо.
Спасибо. Зовите. Это была программа «Светлый вечер». Алексей Пичугин, Денис Маханько, и мы поговорим в этой программе не о событиях, а о людях и смыслах. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».